Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Находимся в 11 главе, посередине выяснения качества чистоты. Сегодня мы разберем еще одно проявление чистоты, которое мы должны развить в себе. Она связана с отношением между человеком и человеком, со всеми проявлениями этих отношений, с такой очень нам знакомой и печальной стороны. Мы с вами дошли до очень такого знакомого всем нам качества под названием ненависть, а с другой мстительность. Это сина венекима. Давайте попробуем сначала понять, о чем речь идет, и потом посмотрим, есть ли панацея от этого. Одно из качеств, которые мы ощущаем в себе, не самых хороших, конечно, которые есть, это качество ненависти. Бывает такое. Иногда, знаете, приходит вдруг в душу, ненавижу. Ну, во-первых, слово ненавижу, оно очень-очень знакомо многим из нас. Кто-то кого-то, то ли какую-то группу людей, то ли это, то ли всех людей, то ли одного конкретно. Как правило, это была жена или муж, или очень близкие люди, как правило, это были. Но кого-то там ненавидели. Да? То есть вот это вот она, ненавижу. Да. Качество это, надо знать, оно у нас не просто порицаемое, оно качество, которое не должно быть в сердце наше. Откуда оно идет? А ненависть, которая пробуждается у нас, откуда она идет? Почему мы вдруг в сердце начинаем ненавидеть другого человека? У нас есть качество фундаментальное под названием высокомерие. Ощущение своего «я», личное достоинство. И вот это качество необыкновенно сильное, которое лежит в душе нашей, на каком-то этапе вдруг могут задеть. Как результат? Сказали, обида. И вот та самая обида, она у нас описывается как руах сеара, как буря, которая поднимается в душе человека. Все там гуди, эмоции, невероятная боль, мысли, поток сознания, что-то кому не говорим, и что-то и убеждаем, и правильный у нас аргумент. И она такая, и он такой, и всякой, и все это будет. Прогудело. Это называется руах сеара. То есть это вихрь, который поднялся, буря поднялась в душе человека. И пока эта буря не успокоится, человек практически не может успокоиться. Вот это состояние вот этого бури в душе человека, когда его задели, его видели, его личное достоинство, оно существенным образом задето, по крайней мере, по его мнению. Мы и называем это состояние сина, ненависть. Как можно эту ненависть у человека, как от нее можно избавиться, от этой ненависти? Когда руах сеара, она, вот этот ветер, он приземлится. То есть называется нахат руах. Приземление этого состояния, это в принципе успокаивает нас. Теперь, когда мы успокоимся, когда наш обидчик, мы смотрим, он идет, раз, подскользнулся на бух и как грохнулся. Приятно. Собственно, даже без моего участия он сам упал. Да, все нормально. Да. Или вы узнаете о том, что у него какая-то неудача с ним случилась. Да. Или он там, я знаю, там попал в больницу. Да. Ну, в принципе, мы не радуемся, когда он попал в больницу. Но если это наш большой обидчик, то ощущение такое, что полагается. Есть за что. Да, по-видимому, есть за что. Это качество уже относится к следующему этапу успокоения, который называется как месть. Месть снимает ненависть. Да, то есть мы отомстили, успокоились. Он мне, я ему, все, теперь все, можно уже дальше продолжить жизнь. Как-то стабильно теперь. Встали на свое, все вернулось на свое место. Ну, давайте посмотрим, что нам говорит Рамхаль по этому поводу. Также и ненависть и мстительность, качества которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу. Ведь человек очень чувствительным к оскорблениям и сильно от них страдает. Вы видите, что тут сразу сказано? Вы обратили внимание на интересное слово, которое употребляет нам Рамхаль. Ненависть и мстительность, качества которых трудно избежать недалекому человеческому сердцу. Тут сказано «гуталь», имеется в виду сердцу человека, который соблазняется очень многим в этой жизни. Это недалекое человеческое сердце. Потому что у кого сердце крепкое, у кого личность построенная, как правило, он не сильно обижается. У него нет особых причин находиться в вечном состоянии обиженного. А если он не таков, то он не держит и ненависть особой в сердце. А если нет ненависти, то и мстить особенно не надо. Это здоровый человек. Человек не построенный, не здоровый, не крепкий. Он чувствительный очень сильно ко всему. Только чуть-чуть не сделает, что какой-то намек, причем намек, то, который где-то там у него внутри, из его комплекса неполноценности, который вообще человек даже не понимает, уже обиделся. Я сейчас обижусь. Осторожно. Есть люди, на которых сразу чувствуешь о том, что лучше не подходи, а если подходи, то приблизительно только можно где-то на 143 градуса, вот с этого может быть еще там не обидеться. Но со всех сторон лучше не надо. Обидеться. Видите, знаете? Есть всегда возможность, это всегда возможность обидеться, это есть. Это человек, который очень чувствителен к оскорблениям. Естественно, что любое слово другого человека, оскорбление не меньше, не просто так. И люди эти сильно, очень, очень сильно от этого страдают. Что касается, если посмотреть на всю эту ситуацию с точки самого человека, то в ни всяком сомнении, большего наказания, чем сам человек себе, никто не приносит. И в этом смысле, вот этот самый обижающийся человек, он себе действительно сам приносит колоссальное страдание. Сильное, крепкое. Действительно, такой человек достоин сожаления даже. Ему очень, очень больно, в всяком сомнении. И вот тогда, когда там, внутри человеческого сердца, есть оскорбление, есть страдания, он переполнен ненавистью, ему требуется успокоение. Ему надо всю эту систему, надо ее опустить. Средство самое действенное, самое эффективное, которое есть, у нас называется месть. 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 И продолжает Люцата так и говорить. А месть для него слаще меда. Месть для него слаще меда. Ибо лишь она умиротворяет его. Ай-яй-яй-яй-яй, как сладостно месть. Как здорово увидеть своего обидчика, своего ненавистника в какой-то такой нелепой сцене. Даже не то, что он упал и уже попал куда-то в больницу, а просто неловкое слово сказал, или еще что-то с ним произошло. Уже приятно. Это мстительность, месть, месть. Метуками дваш. А месть, она слаще, чем мед. Человек готов не есть, но только услышать историю, как его обидчик, что-то не то с ним произошло. Настроение на неделю. Был в депрессии, вышел из депрессии, то есть одному рассказал. Поэтому, если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа, преодолеет свои свойства и не возненавидит того, кто побеждает в нем ненависть, не отомстит ему, когда появится возможность, и не припомнит ему зла, а забудет и изгонит обиду из сердца, как будто ее никогда не было. Он очень силен и креп. Ну, то, о чем мы сказали, такой человек будет очень силен и креп. Но только давайте еще чуть-чуть тему ненависти и мщения. Давайте ее заденем еще раз. Ну, давайте, скажите, в жизни бывает такое, что у нас случается, какая-то ненависть поднимается в сердце, бывает? Бывает. А желание отомстить как-то бывает? А? Мужу, например? Или жене? Ну, не бывает. Особенно, когда она тут присутствует, она не бывает. Это не бывает. То есть, предположим, да, давайте возьмем несколько ситуаций, чтобы не быть голословным. Жена хочет поехать к подруге. Естественно, что она обращается к своему мужу и говорит, слушай, что нам не съездить к Катьке, пожалуйста. Съездим завтра. Муж, а у него совершенно другие планы. Мужские планы. Вы знаете, мужская голова, у него свои идеи, свои кто-то там, то ли политика, то ли бизнес. Он занят своими делами, у него нет времени. Нет времени. Он говорит, не-не, мы не поедем, мы не можем. Не, ну поедем, как же без тебя? Не хочет ехать.
Ашреш вебетеха. Знаете, сидит дома, не хочет выходить из дома. Есть такие мужчины. То есть они погуляли до свадьбы, после свадьбы, они, не трогая их, они им уже хорошо и дома. Наконец-то в домашнем уюте могут заниматься тем, что они любят делать. А жены почему-то куда-то их тянет. И довольно долго их тянет. Ну, проходит неделя, он вспоминает о том, что, в принципе, пообещал своему другу в другом городе, что он к нему поедет в гости. Очень любит этого человека, действительно близкий друг, любит общение с ним. Редкое, но любит. Он его не видел полгода, произвести впечатление, получить новую информацию, поехать туда. Ему говорит, жена, мы едем с тобой на... Что? Поедем куда? Куда? Когда? Завтра? Не, завтра я не могу. У меня дела, у меня все расписано. Я не могу. Поедем на следующей неделе. Ну, на следующей неделе посмотрим. Приходит следующий день. Не, не могу. Мне плохо, мне не здоровится, называется. Он поедет, пока... Теперь вы думаете, она знает, почему ей то ли болит, то ли она сама не знает. Это где находится внутри души, и там глубоко-глубоко в сердце сидит. Она будет мстить, и мстить, и мстить, пока она не увидит, потому что он уже весь изошел из себя, он уже дошел до кондиции. Да, это называется нахатруах. Успокоиться. Все нормально. Свое сделано, он свое получил, да, он теперь будет знать, что значит к подруге не ездить. Теперь знаешь, что значит к подруге не ездить.
Указал.
А? Только что не подумали о том, что мужья лучше. Они там, ситуация зеркальная. Какая ситуация? Да, муж, например, хотел себе что-то купить. Знаете, мужские всякие такие, наверное, побрякушки. Свои эти тримки, знаете, такие. Какой-то это сейчас такой диск. Что-то такое свое. Жена говорит, да ты что? У нас бюджет. Ты посмотри, уже дыра ничем не перекрываема. То муж понимает о том, что это не вовремя спросил, не в этот месяц спросил, в общем, не проходит два дня, они идут по улице, вдруг она его так говорит, что давай зайдем сюда. Что ты хочешь? Она его затаскивает в магазин, говорит, посмотри. Точно по мне. Теперь у мужа, знаете, в одну секунду он сразу вспомнил не только вот это с дисков, которое, он вспомнил теперь с момента свадьбы и даже раньше практически всю серию, когда она сейчас, она говорит, денег где? На это есть деньги? А? На это есть деньги? На то не было денег? На это есть деньги? У нас сейчас денег нет. Не сейчас. Купим в следующий раз, когда у нас будут деньги. Все нормально, пойдем дальше. Она сопротивила, вытащила ее из магазина, и они пошли дальше. Естественно, что, как вы понимаете, сегодня вечером у них в доме не ай-яй-яй будет, небольшое, скажем, и празднество. Это то, что касается простых примеров. Я думаю, что каждый из нас прекрасно знает, что вот эти игры с обидами, с мщением, с ненавистью, к сожалению, присущи очень сильно нашему дому. Они очень-очень сильно присущи. И мы порой погрязли в них. И самое страшное в том, что мы на каком-то этапе уже не замечаем, из-за чего мы мстим. Но мы продолжаем это делать, и продолжаем это делать. И мы вообще не понимаем, почему мы это так делаем. И мы это видим не только в отношениях между мужем и женой. Мы видим это отношение у взрослых детей по отношению к своим родителям. Там накопилось за все детство. Ретроактивно я и покажу. Это родители по отношению к своим детям, которые такую вырванные годы им сделали. Они им тоже не понимают, почему они мстят. Это по отношению к своим родственникам, которые когда-то в прошлом не помогли, или да, помогли, или обидели, или что были, своим друзьям порой на работе, всем вокруг. То есть мы видим, что это болезнь, невероятно плохая болезнь, нехорошая, порицаемая, она поедает все наши отношения между человеком и человеком. Поэтому настолько важно обратить на это внимание и понимать, и искоренить это качество под названием ненависть и мстительность. Ни то и ни другое, это не еврейские качества. Надо знать, что они плохие, надо знать, что с ними бороться. И мы сейчас будем разбирать, как это сделать. Я не думаю, что это у нас большим успехом, мы это будем, но, по крайней мере, общие идеи мы получим. И еще больше присмотримся к тому, в чем это плохо. Вернемся только к тексту. Поэтому Если он окажется в силах оставить то, к чему вынуждает его природа. А что природа вынуждает? Ненавидеть, мстить. То есть преодолеет свои свойства и не возненавидит того, кто пробуждает в нем ненависть. И не отомстит ему, когда появится возможность. И не припомнит ему зла, а забудет и изгонит обиду из сердца, как будто ее и не было. О. Такой человек будет силен и крепок. Так строится человек. Кстати говоря, если мы проделаем однажды в своей жизни этот эксперимент, и будучи обиженными, мы вспомним, что тут сказано, и зная, как много нам будет дано за то, что мы это преодолеем, мы построим себя, и мы окажемся тем самым крепким и сильным человеком. Как много мы можем удостоиться, если мы уберем это. Царь Давид, когда он убегал от своего сына, когда Шими бен Гера его проклинал, царя, при всех, что полагается такому человеку? Дин мавет. Когда он вернулся на престол, вернулся к власти, то его приближенные спросили, ну что мы будем делать с Шими бен Гера? Он говорит, не трогайте его. Это он проклинал меня, это он оскорблял меня. Творец вложил это в его уста. Благодаря этому удостаивается царь Давид быть регилер веиба меркава, быть четвертым составляющим того трона, на котором покоится Творец. Как многому можно удостоиться, когда обиду мы проглатываем. Сказано у нас о том, что мир, он существует благодаря тем, которые способны проглотить обиду в момент ссоры и не обидеться. То есть потенциал вот этого, так сказать, восстановился, он настолько большой, что благодаря этому мир существует. Поэтому как многому можно заработать, попав в положение, когда нас оскорбили. В принципе, даже надо радоваться. Как здорово, то есть попал в полигон на испытание. И как здорово, если у нас получится пройти его, как много мы выиграем, как мы много вдруг получим, выйдет из этого, выйдет другой человек. Ну, может, не надо менять имя до такой степени, но это будет другой человек. Вдруг он почувствует себя, жизнь-то может быть другая. Сколько мы несем на своих плечах горечи, печали, обид, как тяжело жить, сколько депрессий. Из-за чего? Из-за чего? Сами себя туда загнали. Сами себя. Никто другой нам не помог, кроме нас самих себя. Если бы нам только бы удалось бы как-то выкарабкаться из этого плена, вот этого, этих своих чувств, и преодолеть их, и оказаться выше этого, ой, как мы бы себя почувствовали каким свободным и крепким человеком. Это он имеет в виду. Силен, крепок, свободен. Хорошо слышится? А? Слышится отлично. Продолжает Люцата, зная о том, что мы, услышав такое, да тут же... А можно испытание, да? Не надо, не надо искать. Прямо сейчас не надо искать, потому что, чтобы вы знали, оно нас моментально ждет. Не надо его искать, оно придет. Но факт тому, что будет его крайне сложно преодолеть. Легко это только ангелам-служителям. Ангелам преодолеть себя без проблем. Почему? У них нет дурных природных качеств. Они созданы из праха обитателя материального мира. Ангелам легко не обижаться. Ангелы не мстят. А человек обижается, человек мстит. Что же делать? Если мы обиделись, что делать? Сказать, я обиделся! И уже легче стало. Что вы стали? Простой патент. Представляете, вместо того, чтобы закусить зубы, его обиделись на мужа, уйти и там 3 дня показать мужу, что вы обиделись. Скажите мужу по-простому, Гриша, я на тебя обиделась. Серьезно? Теперь Алиф, он знает, что вы обиделись. Бет, вы с ним продолжаете разговаривать. Все нормально. Да. Но вы обижены. Теперь он у тебя знает, теперь что делать? Он тебе должен пойти и искать выхода из положения, как. Теперь она хочет, чтобы он всем кругом сделал вокруг нее, как во время хупы. Еще раз, пока. 7-й раз она уже так начнет улыбаться. Все нормально. Все нормально. Но они не поссорились. Они на 3 дня не разошлись в разные углы. А продолжили жизнь. Ничего страшного. Поругались. Продолжили дальше. Но как тяжело этого добиться? Ангелу легко. Человеку тяжело. Тем не менее, именно таков закон царя.
А что, жизнь, она такая легкая? В принципе, вот тут, в этой точке есть жизнь. Многие ищут, не зная что и не зная кого. Совершенно считая это второстепенным в жизни. Обратите внимание, мы вообще не хотим не обижаться, не хотим мстить, не хотим. Мы хотим, чтобы у нас была легкая, красивая жизнь с пузырями. Все очень хорошо. Мир, дружба, братство. Все нормально. Все хорошо, все улыбается, найс, все на имя, тебе приятно, все хорошо. Все. Книжки читают, стихи, знаете, это, чай пьют, мирно разговаривают, все. Мы этого хотим. И вдруг один другого обидел. На самом деле это и есть жизнь. Почему? Потому что мы в этой точке мы и проверяемся, кто мы такие есть. Может быть, для этого мы и пришли в эту жизнь. Нам это кажется вообще второстепенным. Ну, вообще не нужно в этом. Не хочу этого. Почему не хотим? Наоборот, очень хорошо. Да, давайте сейчас мы потренируемся. Поразовью свои мускулы своей души. Может быть, я стану крепким. Поэтому это закон царя. Тот самый царь, который дал нам, он знает, что это возможно. Мы способны на это. Поэтому он дает. И что нам повелевает? Это мицва и стары. Что такое мицва и стары? Знаешь, что такое мицва и стары? Тфилин нужно накладывать? Нужно. Есть запрет, есть некошерно? Есть. Все знают. Надо, можно нарушаться? Нельзя нарушать субботу. Точно так же сказано, не возненавидь брата своего в сердце. Не мсти и не храни зла на сынов народа своего. Нельзя мстить. Нельзя мстить. Это запрет из Торы, лав. Один из запретов, который есть, как все запреты. Как все запреты, все остальные, которые в Торе. Самые страшные, за которые нам полагается, ой, что полагается. Нельзя ненавидеть другого человека. Нельзя. Запрещено. И запрещено мстить. Причем это одно с другим явно связано напрямую. Мы, если мы не будем ненавидеть, то особенно и мстить нам не захочется. Не возненавидь брата своего в сердце. Не мсти, не храни зла на сынов народа своего. Давайте теперь тебе тут. Есть очень много что сказать. Надеюсь, что мы сложимся в наше время. Во-первых, откуда у нас еще может пойти ненависть? Откуда еще? Еще есть еще один корень, очень интересный в душе человека. Иногда, знаете, мы начинаем и сердиться. Сердиться – это дополнительная тема. И потому что мы недовольны тем, как мир устроен. Мир устроен не так, как мы бы хотели бы. Вообще в мире мир полный несправедливости. Вот если как бы мы бы, вот мы бы устроили бы лучше бы. Справедливее. Поэтому иногда человека порождает его такое, знаете, чувство такой несправедливости в мире. Как вообще устроено все несправедливо, да? Почему мне попался такой муж? А друг говорит, а почему у меня нет мужа? Почему у меня такие дети? Почему у меня нет работы? Почему только у меня нет работы? Несправедливо. Это несправедливо. Тема несправедливости, мы еще тоже дойдем до них. Да, она тоже будет у нас разбираться. Но это тоже одно из порождений ненависти, которое может произойти. И как следствие, как только ненависть в сердце, снова у нас может произойти там и мстительность. Да. Тоже будем мстить обидчику, того, который несправедливо распределил какие-то обязанности, несправедливо что-либо сделал, да, будем это мстить. Сколько я хочу заметить о том, что мщение, оно вообще в мире, и, несмотря на то, что мы его сейчас разбираем как абсолютно порицательное, отрицательное свойство и качество, есть место и другой стороне. Есть понятие, называется никматашим. Есть мщение Творца. Это единственное, изначально сотворенное для этой цели. Если есть в мире понятие мести, только для Творца, но не для человека. Поэтому, когда мы читаем в Торе есть понятие маташем, да, когда мщение Творца, то это вполне уместно. Кто сотворил это качество, по-видимому, должен обладать им. Но оно связано еще с тем, чего мы начали говорить. Эта тема сама себе очень глубокая. Она связана с понятием справедливости в мире. Для нас, как мы уже сказали, мы бы устроили бы мир бы по-другому, да, более справедливый. Более, мы знаем лучше, чем Творец. Но так как Творец устроил этот мир изначально по определенному плану и должен развиваться в определенном направлении, то и справедливость Творца, она согласна изначальному плану. По плану. И если есть отклонение от этого, то оно должно и обязано вызвать никматашем возмездие Творца. Поэтому это не некое качество, которое мы приписываем Творцу, это всего лишь объективная и необходимая реакция на отклонение от плана Творца. Ну, как мы сказали, только намек – это тема сама по себе. Вернемся к ненависти в сердце и к желанию отомстить. Ведь это настолько присуще нам, что тяжело себе представить, как можно это не делать, как можно это не, как можно не мстить, как можно это не делать. Может быть, прежде чем мы это скажем, разберем все-таки еще две вот эти подробности, которые мы с вами упомянули. В мщении есть две составляющих. Одно называется мстительность непосредственно, а второе называется, перевели это злопамятство. То есть это называется накима венатира. Натира от слова натира лишмор. Это да, действительно, помнить, да. Помнить зло. Помнить зло. Теперь, что это такое? Очень-очень просто. Давайте по-простому объясним это. Один прекрасный день. И Абраша приходит к Мойше, стучит ему в дверь, говорит, у тебя молоток есть? Можешь занять? А Мойша смотрит на него и говорит, кому? Тебе? Говорит, да, говорит, не дам. Просто закрыл дверь. Он совершенно ошалел, ничего себе. Я попросил молоток, мне там прибить надо что-то. Абраша возвращается домой. Можете представить о том, что у него... Ветер поднялся внутри души, да, он ходит из угла в угол, да, его задели, это все оскорбили, прямо по лицу практически. И вот в процессе хождения, как тигр из угла в угол, вдруг он слышит стук в дверь. Ну, он идет к двери, открывает, кого он-то видит, Мойша стоит, не более, не менее, как сам Мойша. И Мойша говорит, Абраш, слушай, я тут извиняюсь, у тебя отвертки нету? Не можешь одолжить? Ну, как мы отреагируем? Сам пришел. Теперь, что такое будет накима, что такое будет мщение? Что мы ему скажем? Тебе еще не стыдно? Это после того, как ты меня, я тебе сейчас покажу молоток, я тебе сейчас покажу отвертку. У меня кувалда есть, или еще что-нибудь. Это называется мщение. Но есть вещь более тонкая. Есть люди такие, знаете, которые они способны преодолеть себя. По разным причинам. То ли потому, что более воспитанные, то ли потому, что пытаются быть более воспитанные. Он говорит, я что, буду такой, как он? Что ты хочешь, муж? Отвертку? Отвертку? Все. Пойдет. На! Я не такой, как ты. Это что? Это называется натира. Это злопамятство, поэтому я слегка перевод это не совсем точный, поэтому это термин. Это термин. Злопамятство это надолго-долго помнить, что он нам делал, и держать это в своем сердце. А тут и конкретно, пришел, он говорит, не, на, видишь, вот смотри, вот смотрите, что может у нас произойти. Дальше Люцат приводит нам уровни. Ну, каждый из нас может рассмотреть себя на одном из них. На каком уровне натира злопамятства мы можем оказаться. Вот смотрите. Сначала он объясняет нам, дает определение. Мстительность – это отказ в услуге тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил зло. Вы приходите устраиваться на работу, смотрят на меня, ты нам не подходишь. Ну, через 3 года этот человек устроился в другое место, стал начальником, нанимает на работу, приходит к нему один, говорит, примите на работу. Он смотрит, это тот, которого не принял. Он говорит, у нас нет места сейчас. Вычеркнул его из списка. Это как по-простому мстительность. Это мщение. Отказ услуги тому, кто отказал тебе в чем-то или причинил зло. В прошлом зло, получи свое. Да, подруга подруге, то же самое. Да, ты мне дал переписать, тебе дал переписать друг другу. Да. Муж жене, жене мужу. Мстим. А есть злопамятство. То есть снова это термин условный, на иврите называется натира. Проявляется тогда, когда человек, оказывая услугу тому, кто заранее причинил ему зло, напоминает ему о том зле. Говорит, на, я не такой, как ты. Во, возьми, пожалуйста. На. Дурное начало воспламеняет сердце человека. Сердце человека, оказывается, оно состоит из горючего вещества. Оно не такое, знаете, нейтральное. Оно возгорается очень легко. И в это дурное начало оно поджигает его. И это сердце горит с разным накалом. И всегда требует оставить какой-то след или память о зле. У нас просто, вот, ну просто не получится тому человеку, который сделал зло, отплатить ему добро. Не получится. Почему? Даже мы будем делать ему добро, но мы захотим ему хоть ну чем-то намекнуть, ну хоть как-то дать почувствовать, что он мне сделал раньше. Хоть поцарапать его, хоть чуть-чуть, хоть какой-то след в каком-то месте оставить. Хоть что-то. Вот смотрите. Дурное начало воспламеняет сердце человека и всегда требует оставить какой-то след или память о зле. Оно подстрекает человека. Если не можешь оставить много, постарайся сохранить хоть чуть-чуть памяти о причиненном зле. Да? Как мы сказали, хоть чуть-чуть. То думаю, оно советует так. Вот это дурное начало. Если ты захочешь дать ему то, что он не захотел дать тебе, когда ты нуждался, так, по крайней мере, не давай ему это с радостью. Я поеду, мы поедем к другу, да. Ты хочешь, муж, чтобы мы с тобой поехали к твоему другу? Поедем. А только я особой радости показывать тебе не буду. Я хорошая жена. Я не буду тебе мстить и говорить о том, что ты не пошел к моей подруге, я не пойду к тебе. Я поеду с тобой, но только я тебе устрою. Ты будешь иметь хорошую-хорошую прогулку. Хорошее удовольствие получишь от этой поездки. Там что-то я уже устрою. Там уже чем-то можно будет проявить недовольство. Причем оно не будет связано ни в коем случае с тем, что просто всякое бывает по дороге. Во-первых, автобус неудобный. Долго едет. Можно много чего жаловаться. Жарко, очень жарко вообще. Вообще не знаю, что это жара какая-то. И в этот день правда, надо ехать куда-то тащиться. Вот, куда-то. Я ему испорчу настроение называется. Есть, которые жены повыше, и мужья. Есть, которые они более, они не будут это говорить. Но они будут сидеть с каменным физиономией. Бывает, вот ты меня тащишь к этому другу. Все, я буду сидеть. Все, выполню формально. Чуть-чуть поцарапать же надо. След какой-то в душе, там, у мужа или у жены. Надо же оставить какой-то. Нужно? Обязательно. Какой-то. Буду сидеть с каменной физиономией. Или, если ты не хочешь причинить ему зла, то, по крайней мере, не делай ему много добра и не помогай ему очень много. То есть не надо обижает искать. Он попросил отвертку, а ты еще спросишь за тебя, какой Филипс или такой, или простой. Не надо. Дай ему вообще, которому не надо. То есть, говорит, буду делать добро. Ну уж не надо сильно забегать. Ну, улыбаться буду, а потом еще мужу еще буду помогать, чтобы все было хорошо и удачно, и вся поездка, чтобы оказалась очень успешной. Не, это не буду делать. Это уровни. Это уровень. Натира, уровень злопамятства. Или, видите, это еще не все. Если захочешь помочь ему много, ну, то делай скрыто. Следующий уровень. Может быть, мы ему захочем, да, мстить не будем. Вернем ему добром за зло. Но, опять же таки, не будем делать это открыто. А как? Будем скрыто делать, да, чтобы он это не видел. Чтобы не возрадовалась его душа. Или... Не становись ему снова другом, раз уж ты прощаешь его и не становишься врагом. Хватит с него и этого. Это уже уровень, когда мы уже... Это уже уровень. То есть это жена поехала с мужем, как он хотел. Она не жаловалась. Она даже улыбалась. Не устроила никакой сцены там в дороге и там на месте. Она скрывала, что она обижена, то есть, но не показывала ему это ничем. Но вот так, чтобы быть настоящим другом, женой, вот такая, какая она должна быть, хотеть быть близким человеком своего мужа, и просто по-простому сказать, смотри, значит, мне чуть-чуть обидно. Да, вот, моя подруга не поехала, а тут мы поехали. И расплакалась на 2 минуты около него. Он сам расплачется около, или знали, там ее пожалеет. И они снова станут 2 близкими родными людьми. Не, а этого она не сделает. Почему? Потому что ей хочется что-то оставить, чтобы поцарапать его. Хоть чем-то, да. Вот я близко, вот все сделаю, все. Но близким тебе не буду. То же самое и ребята, мужья. То же самое. Я чем-то отомщу тебе. И так далее. И все это советы из арсенала дурного начала, которыми они стараются соблазнить человеческое сердце. Вай. Расскажу вам историю. У нас мало времени. Расскажу историю. Сразу про Раби Исраэль Месаланц. Раби Исраэль Месаланц, он основатель движения Мусар, он, по-видимому, один из революционеров, которые были в еврейском народе,
И много-много он изменил, многое произнес в еврейскую жизнь. Рассказывает о нем, о том, что он был гениальным человеком, величайшим раввином, знатоком Торы. Его поведение всегда было очень простое. Не сразу можно было заметить, что это великий раввин. И однажды он ехал в один город, где его ждали. И он ехал по тем временам, речь идет конец, середина 19 века. И он ехал в поезде, в вагоне для курящих. Даже тогда уже было курящие и не курящие. По тем временам все курили. Он тоже курил, у него была трубка, курил трубку. Теперь он курил около открытого окна, недалеко от него, но не рядом, а недалеко. С другой стороны, сидел такой еврей, который ему было нехорошо от этого. И он стал очень грубо к нему обращаться и говорить о том, ты смотри, ты тут на всех, тут всех холод на всех нагоняешь. Как он сказал, он раз закрыл окно. Не, сначала он говорил, ты куришь тут. Он курил, он еще больше приоткрыл. После он говорит, нет, ты холод нагоняешь сюда. Он пригласил курить и закрыл. Ну, отношение было очень грубым, таким очень неприятным. Доехали до места. На перроне там тысячи людей встречают кого-то. Они выходят, и вдруг этот мужчина замечает, что берут этого человека, которого он скорбил, поднимают его куда-то чуть ли не на руки, куда-то тащат, и вдруг, ну кто это, кто это? Он говорит, это Рабби Исраэль. Он, как услышал, чуть не упал в обморок. Кто это за это? Знаете, как бы самый великий раввин, и вдруг он его тут оскорблял. Теперь он всю ночь не спал, как вы можете себе представить. И на следующее утро он приходит к Рабби Исраэль Мисалан, и падает прямо чуть ли не на ногу. Прости, Рабби, ну я не хотел, я не думал, и не то ли, нет. А тот испугался, хватает его, говорит, садись, не дай Бог, садись, кто ты, что ты. Стал его расспрашивать, стал выяснять. Выяснилось, что он приехал в этот город для того, чтобы пройти экзамен на резника. Вы знаете о том, что у нас резник, это, знаете, какой резник, чтобы шхита делать, чтобы можно было есть кошерную еду, мясо. Нужно, чтобы его правильно зарезать. Это целая хохма, это целая мудрость. Минимум год надо этому учиться. Много-много законов надо знать. Он приехал в этот город получить удостоверение, что он может быть шейхетом, резником. И Рабби Исраэль сказал, ты знаешь, мой зять тут, он раввин города. Может быть, это самый большой там раввин, который был. Он говорит, он тебе, обратись к нему, он тебе поможет. Может быть, все будет хорошо. Он обращается к нему, действительно пошел к этому раввину города. Зятю Рабби Исраэля Мисалан. Тот с ним начал говорить слово за слово. Выясняется, что он, что называется, как внешний, он какой, такой внутренний. То есть особенно ничего не знает. Сказал, что надо подумать, и отослал его. Что сделал Рабби Исраэль Мисалан? Слушайте. Он побежал по всему городу искать этого человека. Пока на второй день не нашел его в каком-то месте, буквально за минуту до его отъезда, схватил его и сказал, послушай. Не уезжай, я тебя очень прошу. У меня есть тут еще один зять. Он большой талмид хахам, он будет с тобой учиться. Он с ним сидел, он остался с ним на 3 месяца, они сидели и учили один за другим все законы, связанные со шхитой. Через 3 месяца он пришел снова к раввину города, он его проверил, нашел, что он уже знает эти лохот, и выдал ему сертификат. Рабби Исраэль Мисалан не успокоился, пока он не нашел этому шейхету место работы в его же городе, там, где он, откуда он приехал. Когда спросили Рабби Исраэль Мисалан, для чего, откуда и как, до такой степени нужно было, он ответил о том, что, по-видимому, это было связано точно с тем, что мы тут с вами учили. Ведь Рабби Исраэль Мисалан не был ангелом, он был человеком. И внутри души его тоже там всякое, что там поднималось и опускалось, скорее всего. Он очень-очень боялся, что, не дай Бог, у него в сердце есть натира. Он, в принципе, чуть-чуть возрадуется неудаче своего обидчика. О, не-не-не. Это надо было искоренить из сердца до конца. Поэтому пока он логитив, пока он не воздал ему добром до конца, не успокоился. До конца. Это надо было воздать. Это то, что мы учим. Это то, что мы учим у самых-самых великих наших рабаним. Теперь, ну, а как можно с этим бороться? Ну, мы же люди. Что же делать? Смотрите, есть люди, есть люди. Просто человек, ему говоришь, ну, не сердись, ну, не мсти. Говорит, да, хорошо, но это сколько продержится? Ровно 20 секунд, пока, ну, до того момента, когда кто... Действительно, очень тяжело человеку объяснить, очень тяжело человека привести к состоянию, чтобы он не ненавидел, и не мстил, и не злопамятствовал. Очень-очень тяжело. Но оказывается, это возможно как. Возможно, это когда у человека есть хоть чуть-чуть ощущение, что есть Творец в этом мире. Без этого ничего не получится. Надо за что-то зацепиться. Иначе мы просто утонем в наших чувствах. А нам нужна веревочка, нам нужно за что-то зацепиться. Веревочка, когда спускает сверху, она крепкая, надо, можно за нее зацепиться, и можно будет из этого выйти. Как? Расскажем еще одну майсу. Рассказывают про одного из величайших рабаним 20 века, Рабби Эльхонан Вассерман. Еще дело было до войны. Он был рош ишиват в Барановичах в Беларуси. Там была знаменитая ишива. У нас в еврейском народе принято о том, что испокон веков, столько времени, сколько мы существуем, те, кто учит Тору, люди, которые работают, их поддерживают. Тем самым они обладают заслугой тех, кто учит Тору. Поехал Рабби Эльхонан в Америку для того, чтобы собрать деньги для своей ишивы. Пришел в одну из синагог, дал там драшу, и настолько пробудил сердце всех слушающих, что все готовы были дать большие суммы. Как он их убедил о том, что нужно хотя бы дать на каждого из них какую-то сумму для того, чтобы они могли учиться неделю. Каждый человек как бы берет на себя неделю существования учебы всех учеников ишивы. Огромный схуд, огромные заслуги, которые есть. Слушающие очень воодушевились и хотели дать. Ну, был там местный раввин, у которого были соображения совсем-совсем другие. Он как бы сказал, ну я хочу тут завершить речь раввина. И он вышел на Биму и начал говорить совершенно другую тему. Говорил, пока всех как-то успокоил, как-то уже ну, все как-то отвлеклись. А потом говорит, да, нужно дать, даже если вы дадите $1, и если даже будете единственные, то все равно давайте. Как результат, как вы поняли, в этой синагоге собрали приблизительно 0,1% от того, что можно было собрать, какую-то мизерную сумму, практически ничего. Ну, раввин этот почувствовал, что он что-то сделал, мягко говоря, не очень хорошее. На следующее утро он приходит к Рабби Эльхонан Вассерману, начинает извиняться. Рабейну, по-видимому, вы оскорбились за то, что произошло вчера вечером. А что ему говорит? Теперь слушайте сейчас внимательно. Говорит ему Рабби Эльхонан, говорит, я обиделся? Как раз было Парашат Шавуа. Тогда недельная глава, где говорилось о строительстве Скинии Завета. Мишкан называется. И там повелевает Творец Моше, что Скинию Завета должен построить Бецалель бен Ури бен Хур. Есть какой-то один человек, который должен построить. Теперь представьте себе, говорит Рабби Эльхонан, представьте себе, что Моше Рабейну выходит теперь на улицу и говорит, послушай, надо построить Мишкан, как тебя зовут? Тебя не случайно не зовут Бецалель? Он говорит, не, меня Шимон зовут. То, все, жалко. Говорит, а тебя как зовут? Он говорит, меня Мойша зовут. То, говорит, тебя не Бецалель, а где? Он говорит, скажите мне, Моше Рабейну, он должен был обидеться на Шимона и на Рувена за то, что они не Бецалель? А? Нет. Почему? Потому что они не Бецалель. А кто должен был построить Скинию Завета? Бецалель бен Ури. А Рувен и Шимон должен был построить? Они не должны были построить. Так что он должен на них обидеться, что они должны построить? Говорит, я должен обижаться на вас? Там вверху уже все распределено. Кто кому дает, и кто как дает, кто добро. И все уже на месте. Не надо тут ничего не... Все на месте уже есть. Я буду обижаться на вас, потому что вам не суждено быть тем, кто поддерживает Тору в Ешеве в наше время. Это всего лишь вы не Бецалель бен Хури, вы Рувен, вы другой. Я просто не туда пришел, я спросил вас, я же не знаю, где он находится. Я всех спрашиваю, да где те, которые должны нам дать, я же не знаю, где они еще. Я делаю иштадлут, я делаю усилия от себя, я пришел к этому и спросил, этому нет. О, это даст, и теперь я знаю, что это даст, теперь я буду обижаться на это. Если мы бы подошли бы к нашей жизни в такой перспективе, то мы бы увидели, что нет места вообще никаким обидам.
Представьте себе, еще пример дают, еще давным-давно дают пример. Человек шел быстрым шагом, зацепился ногу за ногу, упал. Причем упал хорошо. Упал, побил себе, включая обе ноги, которые споткнули его. Представьте себе о том, что он говорит. Он вдруг, знаете, у него такая ненависть к своей ноге поднялась. Он стал ее ненавидеть, а главное мстить. Говорит, я тебя лечить не буду. Я тебя не буду лечить. Можно такое представить? Нет, абсурд. Вы вышли на улицу, попали под дождик. И вы вдруг стали говорить, я облака, я вас ненавижу. Да, я отомщу вас. Я плюну на вас. Абсурд. Точно так же и человек. На жену обидится. Она сказана, пальга гуф, это же половина вашего тела. Половина. На мужа любимого, дорогого, близкого, ему, на него, на мужа. На мужа можно вообще каким-то образом, не знаю, обижаться, и можно самый близкий человек, а мстить ему, ненавидеть, это же часть вас. Скажите, то я знал, кого посылать? Конечно, знал. Вот он, Бецалель бен Хури. Вот он, вы же его нашли. Вот он. Это часть вас, это как ненавидеть свою ногу. Поэтому, когда у человека есть что-то в сердце, когда у него есть в это сердце, есть присутствие Творца в сердце, он знает о том, что в мире все распределено. Кто должен воздать добром, а кто не должен воздать добро. Поэтому, если нам кто-то что-то натворил, кто-то нас проклял, нас обидел, нас что-то сделал не то. И это должно вызвать у нас ощущение, что мы отомстим ему, мы ненавидим его. Кто его послал? Он что, ни с того ни с сего вдруг появился и решил о том, что меня обижает? После того, как мы ходим хоть чуть-чуть с ощущением, что есть эта веревочка, за которой мы можем держаться в этом мире, вот с этим ощущением мы можем совершенно спокойно пройти и обиды, и не дай Бог, и ненависть, чтобы не было в сердце нашем, а уж тем более и мстительность, а еще тем более злопамятство. Всему не должно быть места нашему сердцу. Вовсе нет. Потому что если мы от этого получили зло, так ничего страшного, его послали. Это моя порция, которую я получил. Надо сказать спасибо, преодолеваем, все наоборот, учимся, взрослеем, становимся крепче. Не получили добро, а это всего лишь с другого места. Еще не за это будет другое место. И как у нас все это получится, подводит итог нам Рамхаль. Тора поэтому соединила все в одно правило. Возлюби ближнего, как самого себя. Как самого себя, без всяких отличий. Как самого себя, безраздельно, без хитрости и без задних мыслей. Как самого себя, буквально. Если мы действительно могли бы в состоянии любить других людей, чуть-чуть выйти из своего эгоизма, не быть погруженным все время в себя, а научиться думать о другом человеке, то, во-первых, мы бы вообще просто бы поняли, что то, что нас обижает, нас оскорбляет, в принципе, на его бы месте я бы, скорее всего, то же самое сделал. Сказал бы, скорее всего, то же самое сделал бы. И так оно и есть. Да? То есть, когда мы оскорбляем, то у нас мы... Справедливо? По справедливости? Так и должно быть. Тогда... Надо всего лишь что? Возлюбить ближнего, как самого себя. У нас, к сожалению, нет времени продолжить эту тему. Мы попробуем тут остановиться. Всего доброго. Привет из Иерусалима.